Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Всем привет, друзья. Я тут недавно стояла на остановке и слышала следующий диалог. Вернее, не следующий диалог, а ко мне подошел человек и говорит, вот тут по телеку показывали, как водители не пропускают слепых пешеходов. Это ужас вообще. Потом прошло какое-то время, и я опять куда-то шла, и меня очередной сопровождающий мне говорит, вот а я видела, как слепая девочка пела, и все просто плакали, и вообще, как это все тяжело и грустно, и все остальное. И тогда я подумала, что ведь средства массовой информации создают образ незрячего человека. Ну и незрячие, конечно же, его создают, и мы будем разбираться сегодня, кто создает и как создает. И, конечно же, делать я это буду не одна, а с гостями. Елена Сутра, филолог, в прошлом журналист и редактор, сейчас специалист по маркетингу, владелица своего небольшого маркетингового агентства Now & Zen. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер. Здорово, что я с вами. Спасибо, что пригласили.
Да, спасибо, что к нам пришли. Также с нами Иван Ерхов. Сейчас я буду пробовать перечислить все регалии, потому что их безумное количество. Слепой блогер, рекордсмен, спортсмен, предприниматель, общественный деятель, эксперт по инклюзии, спикер, мотивационный... Да, я извиняюсь. Вот я всегда слышала, что это инклюзии. Инклюзии — так инклюзии.
Инклюзия, все верно. Я просто помог. Мало ли там, может, неудобно было.
Все хорошо. И создатель канала мотивационного «Жизнь в темноте». Иван, добрый вечер.
Добрый вечер, да. Всем привет. Рад участвовать в эфире. Спасибо большое, Настя, за приглашение. Это приятно, да, что такие мероприятия организуются, и их становится все больше и больше.
Вот, смотрите, я уже начинала говорить о том, что первое, что я рассказала, о том, что первая ситуация у нас была, что незрячего не пропустили через дорогу. Мне кажется, таких скандалов, где-то миллиард. Там незрячего не пустили в автобус, незрячего с собакой не пустили куда-то еще, незрячему угрожают кондукторы, причем, да, страдают вот какие-нибудь такие люди, кто кондукторы, продавцы, они всегда у нас такие антигерои, которые над бедными слепыми издеваются в новостных сюжетах. И это очень частый, вообще самый, наверное, частый инфоповод. Я вот начну с вопроса к Лене. Лена, почему вот такие заголовки популярны, кричащие? Слепого не пустили, слепого оставили, вот это все. Почему именно так это показывается?
Я сначала сделаю небольшую оговорку, что я не являюсь тем экспертом по медиа, но учитывая, что у меня есть опыт работы, я напрямую соприкасалась и с новостной лентой, и с работой в газете в качестве корреспондента, и в качестве редактора, то понятно, что есть какое-то понимание, как эта индустрия устроена изнутри, но, конечно, как бы мы все знаем на самом деле, и мы все являемся частью формирование этой новостной повестки по одной простой причине. Потому что люди лучше реагируют на негатив, к сожалению. То есть и здесь это такая двухсторонняя дорога. С одной стороны, есть медиа, которым нужно зарабатывать. Они живут за счет рекламы. Реклама продается туда, где больше просмотров, где больше кликов, где большая аудитория. И чтобы привлечь эту аудиторию, нужна изрядная порция негатива. И, соответственно, надо понимать, что новость о том, что, я не знаю, в каком-нибудь культурном дворце выступил коллектив любительского искусства «Русалочка», наберет гораздо меньше кликов, чем слепого не пустил злой кондуктор там, в автобус. Или как можно больше туда еще таких эпитетов негативных в этот заголовок, и клики гарантированы. Именно поэтому гораздо охотнее и редакторы соглашаются на то, чтобы такую новость опубликовать, и гораздо охотнее аудитория на нее реагирует.
Иван, вот ты как раз начал создавать позитивный контент. У меня тут будет много вопросов, но первое, насколько ты пользовался ли ты вот какими-то такими заголовками когда-либо, и насколько вообще тяжело говорить о социальной сфере с позитивной точки зрения?
Прежде чем я начну, Настя, меня хорошо слышно? Я вот
да,
проверю.
Все хорошо. Все, хорошо.
Все отлично. А нас вообще много смотрят?
Я потом скажу. Же. Да.
Хорошо, договорились. Я, конечно же, вообще вещаю совершенно в позитивном ключе. Негатив, он уместен, но, как правило, в разбавку с чем-то таким позитивным, правильным, немножко под призмой юмора. Я считаю, в этом сила, потому что подавать негативную информацию, ну, на ней можно выезжать какое-то время, но что ты будешь потом делать? Ты начнешь там, не знаю, поджигать незрячих, чтобы привлечь внимание, сбрасывать их из домов. То есть у меня такой подход, что люди просто должны привыкнуть к информации, что о незрячих, о людях на коляске и вообще о любых людях с инвалидностью вообще разговаривают, рассказывают, и это абсолютно норма жизни. Такая же, как любая другая повседневная история и тема. И именно по этой причине я начинаю каждый свой сюжет, там, всем привет, меня зовут Иван Ерхов, и я незрячий блогер, который смотрит на мир своим сердцем. Задача у людей менять отношения, то есть я же не хочу вклиниваться просто в общую струю и делать такой вот хайповый контент, который шлаковый и абсолютно неэффективный,
смотри,
не несет в себе никакой нагрузки.
Да, буду перебивать, прости, но незрячий, который смотрит на мир своим сердцем. Я не знаю, есть ли более заезженная фраза, но все-таки почему ты выбрал именно ее? Потому что вот слепые смотрящие сердцем — это прям топ, мне кажется.
Не знаю, я с тобой не соглашусь. Я же бил в тренде, вообще смотрел, как это все отображается. Вроде как, может быть, для тебя она кажется заезженной, вроде как очевидные вещи, но там, во-первых, логотип прорисовывался определенным видом, ну и, соответственно, и фраза была продумана под этот логотип. И
почему говорю, что заезженная фраза? Потому что даже по отношению к себе я слышала часто: это Настя, она не видит, но она смотрит сердцем. В Екатеринбурге есть галерея в темноте, второе название у них — «Смотри сердцем». Выступал есть такой певец Олег Крикун. Там тоже какое-то зрячее сердце была песня. Ну, короче,
слушай, но это очевидно. Ты можешь тут дискутировать, говорить про фразу, что она заезженная. Но очень много разных вообще организаций некоммерческих, которые используют слово «сердце», и это прямой образ какого-то позитивного мышления, восприятия мира через не прагматику и визуальные составляющие, какие-то потребительские ценности, а чуть-чуть на другом морально-высокодуховном уровне. Поэтому от этого никуда не денешься.
Я могу здесь немножко еще добавить от себя касательно там избитых, заезженных фраз и так далее, и так далее. Кто-то из великих режиссеров, я сейчас не вспомню кто, но у него была такая фраза, что клише, они потому и клише, потому что они работают. То есть они уже не раз доказали свою эффективность, и когда тоже многие общественные организации, которые занимаются социальной работой, используют этот образ сердца, именно так, как сказал Иван, они пытаются работать немножко на другом уровне. Они пытаются работать на эмоциональном уровне. То есть, ну, как бы, потому что сердце — это не про логику, да? То есть они не говорят «мы видим мозгом», да? Мы видим сердцем, потому что это больше имеет такой эмоциональный отклик. Ну, вот как-то так.
Сергей Сердцов нам пишет в комментариях. Я не делю комментарии на негативные и позитивные. Бывают качественные и некачественные. Дальше он пишет, а будет он позитивным или негативным, зависит от инфоповода. Вот если говорить о том, какое было представление инвалидов, ну, я надеюсь, что до появления социальных сетей, что социальные сети все изменят, то это всегда такой очень грустный образ, такой вот обычно музыка такая печальная, и какой-то серьезный голос рассказывает о тяжелой судьбе, о преодолении и чем-то таком, то есть там о каком юморе речь, там должно всех на слезу пробивать. И, например, современное шоу наподобие «Голоса», «Икс-фактора» и всех остальных до сих пор не брезгуют этим, то есть все сюжеты о слепых, они слезопробивательные. Мне очень повезло сегодня с гостями. Иван, ты до 25, то есть ты ослеп 25 лет. Было ли у
я
тебя...
окончательно потерял зрение в
Да, ну,
25
окончательно
лет и
потерял
в
зрение. То
19
есть
начал, да.
был ли у тебя до твоих 19 тогда лет какой-то образ незрячего человека, который ты видел именно там не, ну, не изучал, а вот увидел где-то по телевизору, в интернете где-то, или вообще никакого представления не было?
Смотри, отвечу с удовольствием на этот вопрос, потому что как-то раз я встретил вообще на улице человека незрячего, который шел с палочкой. Он был так
С тростью
достаточно,
все-таки я вот можно?
ну, стройся, да. Вот, видишь, я даже до сих пор цепляю чьи-то душевные отстройки, но при этом
Но
я
не,
спокойно
мне
отношусь к
все
этим
хорошо с
вещам.
душевными настройками, когда говорят палочкой люди, которые не всеми для меня нормально, когда люди, которые всеми говорят палочкой, то мне хочется сказать, что палочкой делают что-то другое. Ну, вот какую-то.
Хорошо, учтем твое замечание. Я встретил человека с тростью. Он внешне вызвал у меня весьма удручающие эмоции, сопереживания. Мне его стало жалко. Я думаю, так вообще частенько у людей происходит и до сих пор. И когда он обстукивал машину, обходя, утыкаясь в одну, потом в другую, и я на секунду закрыл глаза и вообще представил, каково воспринимаете этот мир вот так вот, по-другому. Совершенно ориентируясь по другим органам чувств, и я ужаснулся, честно говоря. И я
Лена, вот...
подумал, что, наверное, это самое страшное — потерять зрение для меня. Но и вот так вот случилось в жизни, что я перестал видеть.
Лена, видели ли, вообще видела ли ты где-то незрячих, слышала ли ты о них, были ли каким-то образом вообще в твоем вот поле зрения до определенного времени, пока мы не познакомились?
Скажем
Ну, деньги
так,
собирали, кстати, еще в переходах.
об
да,
этом мы поговорим.
случается видеть на улице достаточно редко, как, в общем-то, в принципе, наверное, любых других инвалидов, потому что инфраструктура городская у нас, ну, не предназначена, наверное, для того, чтобы люди комфортно себя чувствовали в городе. Еще могу быстренько рассказать такую курьезную историю. Я ехала домой когда-то несколько лет назад в автобусе, и как раз я увидела, что на одной остановке со мной сел в транспорт незрячий человек, он как раз был с тростью, он как-то... Тоже у него случилась какая-то конфликтная ситуация с кондуктором, и, ну, пока мы ехали, я подумала, может быть, надо как-то помочь ему потом, я не знаю, дойти до дома или что-то. Я не знаю, какие пионерские подвиги мной руководили в тот момент, но я действительно предложила ему свою помощь. Ну, я не ждала какого-то... что он там бросится меня обнимать или что-то, но он так очень сдержанно ответил, что да, вы можете мне помочь, но я сам знаю дорогу, и он мне назвал адрес. Мы пошли по этому адресу, как бы я всю жизнь живу в этом районе, и я считала, что я до вас достаточно хорошо знаю местность, и, в общем, мы заблудились. И мне с тех пор страшно вообще стыдно за то, что я лезу не в свое дело, хотя мною как бы двигали лучшие мотивы. Ну, и я знаю, что у нас на Югле есть интернат для слабовидящих, слепых людей. И, наверное, самое близкое вот из таких проявлений, да, у меня мой родной брат, он не видит на один глаз. И, ну, на втором глазу тоже идут какие-то непонятные процессы. То есть есть потенциал к тому, чтобы тоже ослепнуть, но пока что он функционирует.
Заблудиться на Югле не грех, я просто хочу успокоить вас.
Это была не Югла, это был вот Смилгравец.
Ну, тем более, чем дальше, тем хуже. Как бы у нас районы Риги такие, что заблудиться не страшно, со мной тоже люди заблуждались, но выбираться вдвоем явно веселее, чем как
Было
бы
приятно, что мы посмеялись
самому.
над этим и как бы разошлись друзьями, можно сказать.
Иван сказал классную вещь, что вот он на секунду попробовал закрыть глаза, и ему стало страшно. Мне кажется, это немного о психологии, конечно, но этим точно пользуются маркетологи, по крайней мере, в шоу. Может быть, сейчас Лена скажет, нет, и зря я так на них ругаюсь. Что делается? Показывается вот этот образ незрячего человека, который героически преодолел, там, не знаю, что он преодолел, но он стоит на этой сцене. Ну, и как бы поет-то на самом деле, он часто это выглядит реально плохо, ну, в шоу, простите меня, такое бывает. Да я и сама выступала на конкурсах и получала призовые места за откровенно отвратительный вокал, вот честно признаюсь, мне как бы стыдно перед зрителями. Жюри-то сами виноваты, что мне места давали, а вот за зрителей, ну, обидно. Правда. Но и что, почему это делается? Потому что человек, он думает, не дай бог это произойдет со мной. И вот этим пользуются маркетологи, что они знают, кто это будет смотреть. Это возьмет, это пробьет на слезу, это будет миллион просмотров, я не знаю, перепостов, и люди не обратят внимания на какой-то плохой вокал, но их возьмет образ. Играют на эмоциях. Это так или я ошибаюсь?
Нет, это абсолютная правда. Это абсолютная правда. То есть надо понимать, что шоу — это огромная индустрия развлекательная, которая точно так же целью ее финальной является заработок денег. Поэтому над производством таких шоу работают огромные команды. То есть точно так же, как, например, в киноиндустрии, где есть сценарий, прописываются персонажи. Каждый персонаж имеет какую-то свою роль и свою цель в кино, точно так же с шоу. То есть есть продюсеры, есть режиссеры, сценаристы, которые специально подбирают разные типажи. То есть обязательно должен быть типаж такого победителя, который рубаха-парень. Обязательно должен быть там типаж скромной девушки. Обязательно должен быть типаж вот кого-то обделенного жизнью. Потому что это, конечно же, игра на эмоциях. Понятно, что вокал действует на одном уровне, но если плюс к этому еще добавить слезливую историю, она будет продаваться в разы лучше. И это как песня про маму, это как мультик про мамонтенка, который плывет на льдине, значит, к единственной маме на свете. И в этот момент мы все просто начинаем, как бы, ну, даже суровые дядечки начинают там, ну, не то чтобы плакать, но наверняка так немножко маму вспоминать, потому что это, не знаю, на генном каком-то уровне, на уровне инстинктов, на уровне эмоций, все, что связано вот с семьей, с утратой семьи. Опять же, в одном украинском шоу был юноша, он был из детдома, то есть он то ли рано лишился родителей, то ли у него никогда не было родителей, и он пел песню «Помолимся за родителей». И это, естественно, был просто топ, потому что жюри плакало, зал рыдал, мальчик сам рыдал. И, с одной стороны, конечно, это трогательно, но в этом есть немножко спекулятивный момент, спекуляция на эмоциях.
Да, я абсолютно согласен. Можно я добавлю, да, Настя, конечно, если ты не против? Поскольку я тоже активно занимался маркетингом, когда развивал разные бизнес-проекты, стартапы, могу рассказать, что вообще маркетинг и вся эта индустрия строится на жестких психологических манипуляциях. Люди манипулируют то вообще, что дорого, то, что лучше продать. И они знают, начиная от цвета, который лучше продают, заканчивая темы, которые лучше цепляют. И, по сути, маркетологи – это те же самые хорошие психологи, только чуть-чуть в другой сфере. И когда вся эта индустрия работает, вот получаются как раз такие проекты. Но я бы не стал так критично относиться к тому, что где-то кому-то там из ребят с инвалидностью, ну, чуть-чуть авансом дали приз. Это неплохо, потому что намного хуже, когда эти ребята сидят в четырех стенах и не выходят на улицу, и вообще люди не знают о такой жизни. Тут есть определенный негативный момент, что все будут считать, что ты займешься там, не знаю, балалайкой, и будешь делать то-то, то-то, и ты всегда будешь выходить отовсюду победителем. Но в свою очередь, защищая грант, я, например, его защищаю так, чтобы жюри там и эксперты открывали рот от того, как я могу это делать, и, например, не делают другие абсолютно здоровые люди. То есть у меня другой мотив.
А позволь с тобой немножечко не согласиться. Ты тоже со мной сможешь не согласиться. Во-первых, зрители, напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете, то есть имеет ли это место быть или нет. Я сейчас объясню, почему я против такого. Потому что все это мило, здорово и классно, когда мы говорим о неконкурентной среде, то есть, ну, как неконкурентной. Там, где не идет вопрос о каких-то финансах, о деньгах, о чем-то. То есть, когда это шоу, которое будут смотреть, да, мы играем на чувствах людей, у нас есть слепой музыкант, все плачут, все классно, смотрите, как он может, он герой. Шоу закончилось, началась реальная жизнь. Я к себе на свадьбу, ну, такой, допустим, на свадьбу, возьму петь того, кто поет хорошо. То есть мне не важно, видит он или не видит. То есть мне важно качественно. И если вот незрячие часто, которые предоставляют какие-либо услуги, они зрячие работают и филологами, и не, маркетологов не видела, но точно работают, расшифровщиками кем-либо ставят там слово «слепой», ну, перед профессией, то это, по-моему, плохой, ну, сенс такой. Ну, я бы не брала, потому что вот я знаю, есть человек, он пишет о себе «слепой программист». И вот потом он говорит, ну вот как бы, это его подпись в каждой публикации, он пишет «с уважением слепой», а, нет, «с уважением такой-то и такой-то из такого-то и такого, слеп, такого-то города», то есть незрячий, из такого и такого-то города. И мне кажется, это не совсем правильно. То есть в твоем случае ты блогер, и ты вот недавно вернулся с гор. И мне кажется, здесь то, что ты слепой, имело значение. Или я ошибаюсь?
Вот здесь конечно, имело значение, но я чуть-чуть прокомментирую твои слова. Знаешь, я не видел вообще людей, которые, увидев подпись «слепой», сразу же побегут человека брать на свадьбу, чтобы он пел, или наймут его маркетологом, или закажут у него статью, или позовут его защищать, например, права в суде. Потому что это скорее минус в его сторону, у нашего современного общества, и оно... отношение неоднозначное, и в большей степени оно боязливое. И люди относятся, ты правильно заметил, снисходительно. Но при этом давать работу они больше не будут людям, которые они считают, что могут с ней не справиться, не столь компетентны. Поэтому, может быть, это его страховка в том, что вы готовы вообще взять, я как бы не зрячий. Он сразу же предупреждает, и в этом есть определенная отважность того, что он делает. Потому что, по сути, он сам себя предварительно лишает будущего заказа или какой-то работы, или какого-то взаимодействия.
Он себя делая закапывает. Эту подпись. Давайте честно, он себя закапывает. То есть, если это не шоу, то есть, когда слепые делают шоу из слепоты, это до определенного момента имеет какую-то особенность хорошую. Но тоже, вот иногда слепые спекулируют на том, что они не видят, и это как бы, ну, все хорошо. Как спекулируют? Они, например, вот незрячего человека, такой вот у нас очень собирательный образ, вот, допустим, это Александра, которую не пустили куда-то, допустим, в автобус, она устроила скандал, подала в суд, в суде этот процесс она там выиграла, и она уже стала, ну, более-менее известной личностью, правильно? То есть уже о ней слышали. Она к этому делает следующий инфоповод, что вот она выиграла суд, она вот там была таким несчастным человеком, и тут она решила, вот ее вдохновило это стать юристом и бороться за права незрячих. И все, и она уже начала вроде бы с негатива, а люди будут ее воспринимать как героя. И с одной стороны, кто-то будет воспринимать как героя, а с другой стороны, она испортит репутацию многим слепым, и другие будут думать, что все слепые скандалисты и ходят по судам. Кстати, такой миф тоже есть, вот как раз из-за всех этих скандалов, что с автобусами, с собаками. Нужно чувствовать грань. Наверное, тут мы с тобой должны сойтись во мнениях.
Грань нужно чувствовать, и это очень хорошее уточнение, потому что не стоит забывать о своих правах. Ты действительно человек, который имеет право сходить и в кафе, нету на входе ограничений, там, грубо говоря, собаками нельзя, и от того, что ты незрячий, там нету таблички человека с тростью или собакой-поводырем, потому что это прямое нарушение вообще прав. Потому что собака-поводырь, например, это как бы не считается домашним животным, это средство реабилитации, по сути, специальное средство передвижения.
Да, только иногда люди не думают, что, ну, реально есть люди, которые боятся собак, что есть аллергия, и мне тоже хочется сказать, уважайте тех, кому это доставляет неудобства. И если
да,
бы меня заранее,
да, абсолютно верно.
Заранее предупредили и сказали, не приходите с собакой, я бы, ну, не пришла. То есть, опять же, если у вас там она есть, мне кажется, ну, просто говорите вы это заранее, пожалуйста. Ну, я просто знаю людей, которые боятся собак, и я считаю, что это свинство со стороны слепых приходить и предъявлять потом что-то кому-то. когда они сами с этой собакой, простите, попались.
Но это называется момент коммуникации. И пока здоровые люди видят опасность в людях с инвалидностью, то такие конфликты, они постоянно будут происходить. Когда это будет абсолютно инклюзивное общество, где людей абсолютно нормально воспринимают, проводят в кино, там, не знаю, принимают в ресторанах, то всегда эти моменты можно оговорить. И вот эти все конфликты, это такое, знаешь, кусочек войны на вот этой вот передовой, пока есть непонимание вообще этой жизни, и пока она такая скрытая и недоступная для окружающих. Когда это ментальное отношение общества к людям будет меняться, и сами незрячие не будут хотеть бегать по судам, и этих ситуаций будет значительно меньше. Да и вообще все конфликтные ситуации, которые у меня возникают, я всегда пытаюсь решать шуткой, с позитивом, чтобы очевидно, что человек... А, вот я расскажу историю. Короче, я проходил через турникет, вот, двигался к электричке и задел контролершу, которая стояла как бы на проходе между вот этих вот турникетов. Но она была такая не узкая дама, и я тоже парень стройный, подкачанный, ну, откровенно говоря, втащил ей плечом, и она на меня там: «Ах, ты такой сикой, ты что, слепой?» Я разворачиваюсь. Бинго! Девушка, вы этот день ждали всю свою жизнь и попали в самую точку. Я на самом деле слепой. Простите меня. Ну, у нее то есть... открылся рот, она начала извиняться, и я думаю, после этого она стала намного бережнее к фразам и вряд ли стоит на проходе, потому что такая ситуация вполне возможна.
Да, вполне возможно. У нас в чате комментарий. Павел Каплан пишет, что Стиви Вандер хорош, потому что он хорош, ну, как бы, не потому что он слепой. И дальше он же пишет, и, ну, об Ачелле это то, вот тот же пример. Это опять, кстати, музыканты, из-за чего сложился в обществе стереотип, что все слепые хорошие музыканты.
У меня даже обзор есть на канале музыкантов.
А дальше вот нам пишет Паша, другой, Ник Каплан, и он пишет: «Если я вижу травмированного человека в передаче, я автоматически не могу болеть против него. Ничего плохого в этой спекуляции нет, я сам чувствую себя человеком, болею за него».
Слушай, Настя, а можно я прям вклинюсь и перебью?
Да.
Вот опять к той чуть-чуть теме вернувшись, я же сейчас веду на планете.ру сбор средств, чтобы создать фильм «Слепую Нелли Брус». То есть это такой народный фильм, который мы собираем средства.
А вот об этом мы поговорим, да.
Вот, и я просто хотел сказать, собирать на кошечек, собачек, на операции намного проще. Я не могу сказать, что вот на такую вот историю легко собрать средства. Мы столько ресурса подключили медийного, и у меня до сих пор как бы сбор не закрыт, хотя, мне кажется, если бы там я про кошечек рассказывал, мы бы уже бы его превысили многократно.
Мне кажется, да, я немножко с небольшим
комментарием
в плане того, почему вот проще собрать на кошечек и собачечек, именно потому, что нету вот этой вот инклюзивности, потому что не включены люди с инвалидностями в контекст, и остальные люди просто не понимают. То есть собачка и кошечка — это понятно. В детстве у кого-то была собачка, или сейчас у кого-то есть кот, или, не знаю, больной ребенок. То есть это, в принципе, ты себя можешь поставить на место этого человека и посочувствовать. И нужна огромная эмпатия, чтобы поставить себя на место инвалида-колясочника. Например, да, моя коллега по газете «Телеграф» довольно давно, она в Риге провела эксперимент, она провела один день в коляске, в инвалидной. И она пыталась там как-то переправиться через лестницы, куда-то
зайти. У нас их много, хочу подметить.
Там, на почту, еще куда-то, у нее был прекрасный про это репортаж, что вывод которого был, что невозможно существовать в Риге, если ты инвалид-колясочник, то есть, потому что у нас не предусмотрены для этого выезды из домов, нету пандусов, узкие лифты, нету подъемников и так далее, и люди, которые с этим не сталкиваются, ну, скажем так, на ежедневной основе, им трудно проявлять эмпатию. Конечно, не всем. Тут надо сделать оговорку, что всегда, ну, есть разные люди. И были тоже эксперименты, когда человеку там завязывали глаза, ему нужно было куда-то добраться из точки А в точку Б, и его страховали другие люди, и человек потом говорит: «О боже, сколько у нас отзывчивых людей, мне столько людей помогали, мне, значит, все оказывали помощь и поддержку». А те люди, которые сопровождали этого человека с закрытыми глазами, они были в шоке, потому что они видели, сколько людей прошли мимо этой проблемы. Сколько людей не отреагировали на это совершенно никоим образом. Поэтому общество всегда сейчас будет делиться на тех, кому, вот как Иван правильно сказал, что им страшно соприкоснуться с проблемами инвалидов, поэтому они скорее просто отшатнутся от этого, отойдут от этого и не будут обращать на это внимание. И пока не будет достаточно вот этого удельного веса нормального отношения, то будет педалироваться вот эта негативная повестка про «нас не пустили в автобус» или там «нас не пустили куда-то с собакой».
А вот что влияет на страх? Мне кажется, что на страх как раз влияет устоявшийся стереотип, что это люди, которых надо жалеть, и ты не знаешь, как правильно пожалеть. Ну, возможно. А на этот страх влияет то, что ты автоматически в подсознании представляешь себя на месте инвалида. Вон, даже Иван говорил до этого, что он закрыл глаза. То есть, а еще влияет то, что ответственность. Вот когда Лена ехала в автобусе с незрячим человеком, она взяла на себя условную ответственность, чтобы проводить его. То есть это же она потратила свое время, и человеку кажется, что если вот он сейчас подойдет, то он будет отвечать всей своей жизнью и всем остальным. Я часто людям говорю, что вы когда мне как бы помогаете перейти через дорогу, то вы мне помогаете через дорогу. Вот на вопрос, а как вы дальше? Ну, то есть вот как-то до этого же момента я дошла. И людям кажется, что они теперь как бы отвечают за вас всеми своими органами, деньгами и всем остальным.
Настя, я можно прокомментирую? Или
Лена начинала, и сейчас тогда... Да, Лена?
Я буквально в трех словах, то есть есть книга антрополога Канемана, который рассказывает про две системы мозга, которая одна такая наша старинная, вот которая с нами существует столько, сколько существует человек, и у нее есть три режима, грубо говоря. И это связано с вопросом о страхе, про который говорит Настя. То есть когда наш мозг сталкивается с чем-то неизвестным, есть три реакции. Первая — это «замри», вторая — это «бей», третья — это «беги». И, как правило, люди варьируются между вот этими тремя реакциями. То есть, опять же, вот если говорить об этом случае в транспорте, когда я увидела незрячего человека, я замерла сначала, потому что у меня произошел внутренний диалог, что мне делать, как мне реагировать, надо ли мне вмешаться, не надо ли мне вмешаться. Вот, и я из этого замри немножко вышла и решила помочь. Но, в принципе, были, ну, если бы, например, была какая-то конфликтная ситуация, может быть, я оказалась бы в режиме «бей» или «беги». Тут сложно сказать, то есть у каждого есть свой набор реакций, но их в том числе диктует мозг, а страх еще связан с неизвестным. Потому что мы не
знаем. Ты сказала ключевую фразу «неизвестность, непонимание».
Да.
И я сейчас прокомментирую, потому что очень много работаю в этом направлении. Почему люди боятся? Почему люди раньше, когда видели человека на коляске, там, не знаю, незрячего, чуть ли не переходили на другую сторону? Это связано с тем, что они думают, что это передается воздушно-капельным путем, чтобы, не дай бог, с ними такое не случилось, с ними не произошло. То есть как бы подальше от этой беды и их как бы убережет жизнь вообще от чего-то подобного. Но люди, которые с этим как-то сталкиваются, они весьма эмпатичны, они спокойно, конструктивно могут взаимодействовать с человеком с инвалидностью. Почему? Потому что у них есть знания, самое важное. Почему мы сейчас активно проводим всякие уроки доброты? Потому что, Лена, правильно, да? Вот, ты как раз тоже правильно заметила, что одни ужаснулись, сколько людей прошло мимо, а человек, который не видел, порадовался, что ему много помогло. Но людей, которые хотят помогать, их в десятки раз больше. Но что их останавливает? Они иногда не знают, как это сделать. И тут вот порой очень важно правильно это делать. То есть как к незрячему, так и человеку на коляске. То есть незрячему нужно коснуться, чтобы он понял, что к нему обращаются, представиться, спросить, как к нему можно обратиться, да, и спросить, действительно, нужна ли моя помощь. Может быть, он вполне знает, как идти, и ему не нужна помощь. Или наоборот, он в смешанных чувствах и, допустим, заблудился и ждет этой помощи. То есть вот эти моменты очень важны, чтобы состыковка случилась правильно, чтобы человек знал, как помочь, как подойти, и тогда он не будет бояться. А человек незрячий с удовольствием будет принимать помощь, и когда она уместна и правильно делается, то есть этих конфликтов будет намного меньше, ну и как следствие люди и другие видят, что это не так страшно, можно повторить, и это взаимодействие будет нарастать, ну и вообще коммуникация будет улучшаться.
Иван, твой блог начался в блог, влог и все вот это вместе, то есть твоя вообще... Да. Медийная, можно вот так назвать, медийная деятельность, потому что там Инстаграм, там и ТикТок, там и... Про ТикТок у меня тоже будет вопрос, потому что это такая площадка, на которой, ну, всем весело, и там туда нельзя приходить вообще без веселого контента.
А, я не этом... согласна.
Нет?
Я ну, очень критически контент. Не согласна с этим, потому что контент там очень разный, конечно, выстреливает да, развлекательный правда. Контент, но...
Кто-то, я то есть, знаю, только что очень... спалился, да?
Очень, очень много смотрит? Российских активистов и из ЛГБТ-комьюнити, и людей с инвалидностью и так далее, ведут именно свою деятельность в ТикТоке, просто потому что это сейчас одна из самых популярных площадок.
Угу. Да, то есть...
Она ты, доступная такая, комфортная, и там можно быстро взаимодействовать и получать быстрый отклик.
Доступная вот, для слепых или доступная для продвижения?
Для, ну, знаешь, она для продвижения, она очень странно работает, но я об этом чуть позже расскажу, но она доступна всем, то есть, по сути, любой может скачать TikTok, снимать коротенькие видео и что-то делать. Вот, например, в YouTube не так просто, ты должен снимать, монтировать, это определенная работа, вложение, техника, монтаж, в общем, много за этим стоит. А TikTok что, ты снял коротенький ответ, запилил его, и хоп, у тебя там 400 тысяч просмотров.
А теперь возвращаемся к моему вопросу. Ты же это все начал не просто так делать, ну, вернее, не... что вообще послужило импульсом к тому, что я буду рассказывать? И причем рассказывать не... рассказывать весело. Сейчас объясню немножечко, почему я спрашиваю, потому что в русском, в русскоязычном пространстве инвалидность до сих пор является табуированной темой, очень сильно табуированной, то есть слава богу, наконец-то в стендап пришел Сергей, как его фамилия, не помню.
Это, не которого, знаю, да, но я, да, слышал.
У которого нет руки?
Да, да. И потом пришел слепой парень, который, правда, смешно рассказал о слепых, и об этом наконец-то началась хоть какая-то, какой-то юмор в эту сторону. Я хотела сказать чернуха, но боюсь неправильно поймать. Мне очень нравится такой юмор, но в русскоязычном пространстве до сих пор люди его немножечко... побаиваются. Как ты начал это все вести? То есть ты потерял зрение, и как ты понял, что мне нужно делать блог, и нужно делать с юмором, не на кислых щах, простите.
Но у меня был непростой этап жизни, вот эта потеря зрения, как я вообще очутился среди людей, которые воспринимают мир по-другому. Я вообще в тот момент много чего пережил, переосмыслил, переварил себе, и вернувшись в отчий дом с лишними килограммами, я начал активно заниматься спортом, тренироваться, чтобы как-то найти себе занятие, вот этому как-то отвести от себя это беспокойство. И мы начали тренироваться с ребятами, бегали в связке, я делал имитацию, ориентируясь по звуку, и ребята, которые со мной ездили на эти тренировки, обратили внимание, сколько это вызывает вообще изумление у людей, кто-то там без шуток открывал рты и просто залипал на меня и смотрел, там шел собака, останавливался, там мамочка с ребенком тоже могла залипнуть, что я там делаю на брусьях и как-то по-другому вообще. И это вызывало реально удивление и большой интерес. Они сказали: «Вань, а ты посмотри, что происходит». Ну, посмотри, да, они часто ко мне так обращаются, вот.
Это же нормально. И, мне кажется, да, проблема, если будут обращаться как-то по-другому, то есть, ну, это...
Да, да, то есть я спокойно к этому отношусь, но просто действительно есть люди, которые как-то к этому тоже штампированно относятся и часто извиняются. Это тоже определенное табу вот такое.
Но это тоже табу, которое, кстати, тоже создается порой вот именно всякими-всякими вот такими сюжетиками.
которые, да, и скандальными личностями, которые хотят, чтобы к ним обращались именно так, там, называли то-то только так, вот. И они говорят, давай снимать об этом. И действительно, мы решили снимать историю, влог о моей жизни, о том, как я преодолел вот эту не самую простую ситуацию, как я начал заниматься, как я начал, не знаю, путешествовать, рассказывать какие-то лайфхаки, которыми я начал делиться с другими. И, конечно, об этом бессмысленно рассказывать в каком-то драматическом ключе. И мы начали придумывать какие-то фишечки, штучки, которые будут в тренде интернета и помогать людям легче усваивать и воспринимать эту информацию. Потому что даже обращаясь к себе, я могу сказать, если относиться к жизни критично, то в моей жопе, ой, в моей жизни, я хотел сказать, случилась конкретная жопа. И это самое было непростое время. Но если взглянуть с юмором, я начал воспринимать, что, о, у меня получился бонус, я там могу не отвлекаться на что-то, я могу экономить электричество и вообще не включать свет. И чаще это делаю, чтобы не испугать своих близких, когда, например, пошел в душ. И знаешь, такой уже чистый...
То есть, да, это реальная проблема. Мне кажется, сейчас все, у кого в семье есть слепые, перекрестились и сказали, что ты святой человек. Вот смотри, у меня сразу же еще один такой вопрос. Насколько, чтобы твой канал был успешный, сколько вложено твоего труда, а сколько труда зрячих людей? То есть насколько нужна большая команда незрячему, чтобы картинка была не кривой, чтобы у тебя также вставляются всякие мемы. А я смотрела твои видео, да? Люди там, не знаю, отрывок из Малышевой, например, или что-нибудь еще.
Да.
Сколько много ты задействуешь зрячих людей? И есть ли какие-то публикации, что-то, которое ты делаешь без задействования зрячих людей?
Смотри, текст обычно всегда я составляю, то есть зрячий уже визуально просто его модерирует. Вот, картинки, как правило, я тоже продумаю, какие нужны под конкретный пост, то есть это уже чистая эстетика визуальная для лучшего восприятия. Да, я думаю, я задействую не больше зрячих людей, чем любой обычный блогер, типичный блогер, потому что, как правило, блогеры, они снимаются, рассказывают, а все-таки их снимают часто другие люди и еще и монтируют эти видео. У меня происходит точно так же. Только чтобы передавать некое свое авторское перо, я активно участвую в монтаже, поскольку я воспринимаю сюжеты на слух, они у меня достаточно информативны, чтобы даже человек, не видя, мог его посмотреть и получить что-то ценное для себя. Но, конечно, мы не забываем о зрячей аудитории, чтобы нашпиговывать этот сюжет какими-то визуальными, красивыми образами, мемами, картинками, чтобы это было не так скучно, динамично и интересно. То есть это работа большая с моей стороны. Чуть-чуть тоже есть больше работ со стороны монтажера, потому что, наверное, в обычной жизни они чуть-чуть по-другому работают, у них там есть некое ТЗ, но тут мы как бы на телефоне, на коротке и постоянно работаем, я что-то подправляю, шлифую, это, знаешь, такой технический сбор, потом мы отсматриваем, я вношу поправки и начинается шлифовка, пока не получится тот самый камушек, ограненный и нужного размера, и нужной формы.
Давай поэтому... честно, как относишься к тем слепым? Они есть, если не знаю, что они есть, если вот, если знаешь, что как бы я, вернее, сейчас я проинформирую, что они есть, которые такие говорят, мы все сами. То есть они ведут сами канал, там где-то криво, там где-то что-то еще не так, зато сам, без чьей-то помощи. Насколько уместен такой героизм? И тут я сначала спрошу даже, наверное, больше у Лены, а нужен ли этот героизм? И кому, если нужен, то кому он нужен? То есть вот вам, как человеку, который тебе, как который продвигает, это насколько вообще... Ну, для тебя важна картинка, и сделаешь ли ты скидку на слепоту, или все-таки пусть она будет лучше идеальной?
Ты к Лене или ко мне? Первая Лена,
Сначала Лена, да.
Я постараюсь с нескольких сторон ответить на этот вопрос. То есть если мы говорим о творчестве, то есть о влогах, о блогах, о личных страничках там, в Инстаграме, в том же ТикТоке, мне кажется, что там картинка может быть настолько не идеальной, насколько она может быть. И там прямо какое-то вылизанное качество, ну, это уже личное желание каждого блогера, который ведет свой блог. И понятно, что если мы говорим про рекламные истории, которые должны быть глянцевыми, которые должны быть вылизанными, там это другая ситуация. Если мы говорим про команду, то ну, мы же все-таки социальное животное. И говорить, что я все сам, это такое, ну такое. То есть это высшая степень такого эгоизма и индивидуализма. Если действительно это проще делать в команде, если действительно кому-то что-то можно делегировать, то есть блогеры, там, миллионники не скрывают, что за этим бизнесом, это уже бизнес, стоят огромные команды. И продюсеры, и видеомонтажеры, и копирайтеры, и стилисты, и кто только не. Поэтому, ну, как бы, если человек хочет делать это все в одиночку, если он действительно делает это в одиночку, ну, значит, он берет на себя еще одну непосильную ношу и не хочет работать в команде. Но это тоже нормально. Есть люди, которые совершенно, как бы, не заточены под то, чтобы с кем-то чем-то делиться.
Иван, вот вопрос к тебе. Как ты относишься к слепым блогерам таким, которые вот все сами, у них там криво, там косо? Почему спрашиваю? Потому что они создают образ. Этот образ влияет и на нас. Кто посмотрит, скажет, до этого, ну так, конечно, может быть, я сейчас преувеличиваю, чтобы было понятнее, до этого слепого блогера полбашки не видно, я еще одного смотреть не пойду, моим глазам это как бы вот неприятно. Как, вот поэтому это влияет на тебя? Или тебе все равно, делаете вы что хотите, ты уверен в своем продукте и что тебя будут смотреть?
Да, наверное, тут скорее второе. Я работаю на себя, работаю вообще на качество не потому, что я увижу эту картинку, а потому что я хочу, чтобы другие люди по-другому на это взглянули, понимаешь? И если картинка хорошая, сочная, качественная, то и образ человека с инвалидностью в кадре не будет столь сумрачным и печальным. А если ты и так говоришь о тяжелых вещах, еще все трясется, снято непонятно куда, ну нафиг вообще такое смотреть? Ты пока будешь смотреть, тебя стошнит. И у меня действительно есть знакомые, которые рассказывают, что они делают все сами. Я отношусь к этому, это лицемерие сущее просто. Я честно всегда говорю, что у меня есть команда, и я там пред ними преклоняюсь, потому что это не самый простой труд, и там есть свои нюансы взаимодействия. Я спокойно могу сказать, что я не типичный незрячий, который отважно путешествует с тростью там, по всей стране, там, заблудится, но найдет дорогу. Нет, если мой мозг работает так, что я могу организовывать свое пространство, и я нужен людям, конечно, я лучше поеду в сопровождение. У меня есть двое замечательных детей, которых я люблю, которым я хочу помогать и быть примером, и я не хочу, чтобы меня там на нашей какой-нибудь большой дороге сбила машина, потому что я там что-то не замечу. И у меня чуть-чуть другие ценности. Они хотят показывать свою уникальность тем, что они могут все сами. Но нет, любому человеку частенько нужна помощь. И пример с блогерами, миллионниками, он очень хороший. То есть если ты можешь сделать более конкурентоспособным свой продукт, более качественным, почему это не делать, если это в твоих силах? И опять возвращаясь к твоей истории, что побеждают певцы авансом, потому что они с инвалидностью. Ну, то есть что, мы все будем делать авансом? У меня вообще другой подход. Я хочу показать, что человек без зрения может жить полноценной жизнью, может путешествовать, открывать бизнесы, быть успешным, зарабатывать хорошие деньги и при этом хорошо выглядеть. И я хочу изменять это отношение. Я хочу уйти от того образа человека с тростью, с собакой, не знаю, на коляске, которая сидит у перехода и собирает подать.
Кстати, почему собирает подать? Я вам сейчас расскажу. Мы тут немножечко в историю уйдем. Почему? Во-первых, это раньше был один из способов зарабатывать, то есть, ну, почему это такой образ есть? Во-первых, да, это был один из способов зарабатывать. Он был до определенного времени, потом на смену ему пришли заводы. Надо помнить, что еще были заводы в советское время. И вот как раз в Риге есть район Югла. Это пример, когда построился район специально для незрячих. У меня это вызывает вот такую ассоциацию немножко с гетто. Ну, типа, давайте мы всех изолируемся и будем здесь жить и работать. Так вот, а если говорить о каком-то стереотипном музыканте, который просит, вот, как бы, чтобы ему помогли, подали об этом образе, то я вчера читала исследования, и существует много образцов изображения слепого музыканта, то есть вот это исследование как раз на эту тему, как они изображаются именно в искусстве и литературе. И явным лидером такого изображения является повесть «Слепой музыкант», написанная в 1886 году русским писателем Короленко. И эта повесть была многократно издана, она была издана на разных языках, она была множество раз проиллюстрирована. И стоит тут заметить, вот это заметила не я, кстати, те, кто проводил исследование, что не все иллюстрации были как бы успешными или удачными. Например, в одном из изданий «Слепого музыканта» на английском языке 1967 года, то есть как бы когда уже достаточно много было известно о слепых, художник Александр Магнов в иллюстрациях, где изображался слепой, Пётр использует темный фон. И этим он подчеркивает слепоту героя и давящую темноту. То есть как бы он еще визуально этот образ дополняет, вот, сделав такой дизайн, такой иллюстрации.
Ага. Усиливает его.
Да, то есть это усиливается. И это же делалось очень долго.
Ты знаешь картину Брейгеля, где там слепые идут друг за другом в таких одежках, накрытые капюшоном, кривые какие-то, косые, белокожие, ну, такая, мягко говоря, неприятная.
Мне повезло ослепнуть с рождения, поэтому я как бы не в курсе. Рассказывай.
Вот, и там такой очень неприятный образ, апокалиптический, то есть, знаешь, апокалипсис, слепые, вот, и тоже он хорошо усилил эффект, но создал очень негативный образ незрячего и, знаешь, подобно смерти почти что, поэтому это давно использовалось, и люди вообще любят усиливать всякие вещи такими больными моментами.
Мы сейчас перейдем к тому, как это используется и в хорошем смысле, но я хочу, вот ты тут сказал и вызвал во мне бурю негодования, я захотела возмутиться, и сейчас я это сделаю. Это ты сказал раньше, но вот у меня до сих пор не улеглось. Я как раз из тех слепых, которые возьмет трость и поедет к черту на куличики. Но я это никогда не позиционировала как какой-то героизм. То есть я это не делаю, чтобы обратите на меня внимание, посмотрите, как я могу. Я это делаю, потому что я хочу путешествовать. Вот и все. И тут, опять же, важно понять, как этот образ используется. Есть слепые, которые это делают, потому что это их образ жизни. Вот в моем случае путешествие — это образ жизни. Для меня это не пиар-повод. Причем я считаю, что об этом прикольно рассказать, потому что, ну, то есть как, я за счет этого не буду пиариться, но я об этом буду рассказывать, и сейчас объясню, почему. Потому что мне очень надоели эти несчастные лица, которые сидят, ждут своего пособия раз в месяц и надеются, что попадут работать на завод. И сейчас опять очень стереотипно сделала. А ты сейчас также стереотипно сказал про то, что самостоятельность, она должна быть адекватной. Вот я к чему?
Абсолютно верно, я согласен. Я тоже гипертрофирован преподнес.
Да, мы тут преувеличим. Теперь о том, где это важно. Об этом уже начинала говорить Лена. Где нужно об этом говорить, и где отчасти я считаю, что хороши любые способы, и если нужно устроить скандал, то давайте устроим. Про инфраструктуру. Вот просто для слепых, я считаю, ничего не нужно, ну, кроме белой трости, желательно, конечно. Нежелательно, это как обязательный пункт, ну, и все остальное по желанию. То в городе, когда нет пандусов, нет чего-то, то, мне кажется, есть смысл добиваться вот таких сюжетов. С другой стороны, опять же, там нужно знать грань, потому что есть всякие, которые говорят, вот представьте, вы ослепнете. Мне кажется, нельзя такое вообще нормальному человеку сказать, а такое говорят. Что может быть, не знаю, Лена, есть ли какие-то мысли, что можно сделать, чтобы сюжет был и резонансный, и, ну, более или менее адекватный, то есть чтобы не было этого через верх какого-то присыпанного вот слезами и жалостью сюжета? Как его сделать объективным, но цепляющим, чтобы это до кого-то дошло? И можно ли это сделать вообще?
Это достаточно сложный вопрос. Я сходу не дам никакого готового рецепта, потому что вот с чего мы начали наш разговор, мы начали его с того, что в шоу специально пытаются давить на жалость. То же самое, как бы, если мы говорим про СМИ, если мы говорим про огласку, если мы говорим про то, что нужно поднимать социально значимые темы, то здесь, наверное, все-таки на войне все средства хороши. Потому что действительно, если пытаться быть хорошим, таким пряничным и всем пытаться нравиться, то, скорее всего, и эффекта придется дожидаться очень долго. Поэтому, если мы все-таки говорим про медиа, про телевизор, то есть я бы не говорила, что обязательно надо отказываться вот от сопливо-слезливых сюжетов, потому что это все-таки вызывает эмоцию и участие аудитории, та, которая не побоится. У другой этой части аудитории будет все-таки формироваться какое-то мнение, что есть люди, у них есть свои потребности, что мы каким-то образом можем им помогать. В какой-то момент вот Иван говорил тоже про Брейгеля, и про вообще, в принципе, образ, что вот во влоге он пытается создать более позитивную картинку. И мне кажется, что в этом большая удача вообще социальных медиа, потому что там нету цензуры. Потому что люди сами создают контент, и они создают его таким, каким они его видят, таким, каким они считают, что этот контент должен быть. И за счет этого можно создавать вот эту вот позитивную картинку. Но, с другой стороны, опять же, соцсети проповедуют такую штуку уже довольно давно, это уже не то чтобы прям новый тренд, а новая искренность. То есть, когда люди действительно говорят не только про свою вот эту глянцевую жизнь, про путешествия, про там дорогие сумки, дорогие машины и так далее, а про то, как им сложно, про то, с какими трудностями они сталкиваются, про то, что им приходится преодолевать. И за счет вот этого, мне кажется, очень мощно можно воспитывать в нашем обществе эмпатию. Тут, мне кажется, еще важно упомянуть такой момент, что, например, когда мамы с детьми гуляют, и они, например, видят инвалида, и они очень часто говорят ребенку: «Не смотри, отвернись».
Спрашивай, да, не спрашивай.
Они не дают задавать вопросы, говорят: «Это неприлично». И нету вот этого понимания, как объяснить ребенку, что происходит, потому что саму эту маму тоже, как бы, ну, ей неоткуда взять этих знаний.
И тем более ей говорили, не смотри.
Именно потому, что вот тоже Настя использовала это слово «гетто», потому что есть такое ощущение, что меньшинства, скажем так, любые, существуют в своем определенном загончике. И было бы очень здорово при помощи и больших СМИ, и при помощи социальных сетей стенки вот этого загончика попытаться как можно сильнее разрушать.
У меня есть знакомый, у которого есть классная фраза. Он говорит, что самая большая дискриминация инвалидов — это постоянные разговоры о дискриминации инвалидов. Вот мне иногда так тоже кажется, потому что это постоянно. Вот в контексте Латвии я вчера решила загуглить на латышском языке и на русском вообще очень мало хороших сюжетов. Ну, то есть и репортажев. Я вот нашла, где я сама давала интервью. Там, конечно, было немножечко тоже приправлено излишним героизмом, хотя я очень пыталась отвечать так, чтобы этого не произошло, но, наверное, без этого нельзя отчасти. А все остальное звучит очень уныло и грустно и печально. У меня есть еще пару вопросов к вам, но у нас осталось 2 минуты. У меня вопрос к гостям такой: мы можем задержаться на 5 минут или нет?
Смело.
Можем,
Иван?
можем, да.
То есть мы
Я
можем
готов
немножечко выйти
продолжить,
за
да.
рам... мы можем
Можем на
немножко
10
выйти,
даже.
мы можем выйти немножко за рамки эфира. Отлично, потому что очень хочется уже успеть обсудить все. Я надеюсь, что я сейчас не сболтну лишнего. Если что, просто Иван, Ари, Настя, стой. Но в нашем вчерашнем разговоре ты сказал, что вы делаете фильм про твой поход, и ты сказал, что есть удачная попытка. А есть неудача, ну, то есть была неудачная попытка, ну и потом как бы случилась удачная попытка.
Да,
Так, все.
абсолютно
Уже
верно.
теперь меня не останавливает то, что можно было сказать, или неуверенно было, я сказала.
Ага.
И вопрос мой заключается вот в чем. Тебе не кажется, что ты такая История немножечко из фильмов, знаешь, «Через тернии к звездам». Так вышло специально или нет?
Нет, это просто жизнь, понимаешь? Она была абсолютно неудачна. Первая попытка, мы готовились, там не было нормального погодного окна, но нас немножко поджимали сроки, и мы начали подниматься, потому что у брата были дела в Москве, и в эту тяжелую погоду мы поднимались, и это было невозможно сложно, потому что 40 метров в секунду нас ужасно измотали, часть команды сразу же спустились, потому что их накрыла горняшка. Вот так вот сложились обстоятельства. И я вообще был не уверен, что после этого будет удачная попытка. То есть это определенный момент самопреодоления мой был, когда я принял решение, что еще раз попробую, потому что когда я поднимался, и не дойдя 500 метров, я весь остался на том склоне. Все мои силы, у меня был какой-то моральный дух идти дальше, но когда я услышал, как мой брат говорит, что его накрыла горняшка, он не сможет идти дальше, его голосом, как я услышал то, что оператор Саша просто молчит и ничего не говорит, и Антон мне сказал, что я один не смогу Ване помочь спуститься, нужен второй страхующий. И принимая это решение, я чуть ли не был готов просто вернуться, и все.
А то есть вы снимали... Фильм планировался изначально? То есть он уже не после первого похода? Вы подумали, о, прикольно.
Нет, у нас сбор средств идет уже с июня месяца. Вот на планете «Вслепую на Эльбрус» мы собираем средства на фильм, на все вот эти затраты. Собрано 61%, там сколько-то, 270 с лишним тысяч. Еще нужно там, ну, не знаю, хоть сколько-то собрать, потому что там время идет, сейчас уже приступаем к фильму. Фильм изначально снимался. Просто вот так вот сложились обстоятельства. И я, поверь мне, даже сейчас я был бы рад, если бы я взошел с первого раза. Потому что это было крайне сложно, и столько там было пережито, переосмыслено. Как, знаешь, говорится в театре, я испытал маленькую смерть и новое рождение. Вот это случилось там.
Вообще, мне очень повезло с гостями, ну, в таком плане, что я сама вас не искала. Вы сами так нашлись, то есть я начала думать на эту тему, и это правда забавно, я начала думать на эту тему, и у меня появились гости. И вот как появился Иван, я смотрела вообще интервью, где я не ожидала увидеть слепого человека, это просто передача, которую я смотрела там уже с самого, наверное, ее выхода, ну, давно. И тут я вечером лежу и слышу, что там слепой участник, и я такая думаю, о, классно, наверное, сейчас посмотрим, не уверена, всегда напрягаюсь, когда слышу, что слепые участвуют, и уже и спать не хочется. И ты все говорил классно, а потом ты сказал фразу, которую я потом проанализировала, и все стало нормально. Но сначала меня прямо она немножечко взбесила, разозлила, и я хотела сказать,
ну,
что...
хорошо, видишь.
Вот, и кинуть себя чем-нибудь, но мы знакомы не были, даже написать не могла. А фраза звучала примерно так. Ты говорил, что вот все эти... твои прыжки с вышки, картинг... Ну, нет, ты не причислял, но я так позволю обобщить. Прыжки с вышки, картинг, там вот, да, сейчас горы. Ты создаешь эти инфоповоды, чтобы привлечь ко себе внимание, потому что ты так можешь быть интересным. Я подумала, ну, это же спекуляция, он не видит и привлекает на себе внимание. Потом прошло пару дней, я поанализировала, меня отпустила, но вчера я у тебя спросила, почему это делается именно так. Расскажи, почему эти инфоповоды важны.
Ты чуть-чуть перефразировала, и, наверное, из-за этого тебя и взбесило, что привлечь внимание к себе. Нет, конечно, я привлекаю не к себе внимание, а вообще
я сейчас
проекту...
неправильно назвала.
Да,
ты
вот
сказал,
деятельность...
Ты сказал, я буду интересен. Ну, то есть я должен быть интересен.
Но я не знаю, какой это сюжет был. Там они часто еще что-то собирают не так, выдергивают фразы, это же СМИ. Вот. И... для того, чтобы больше привлечь внимание СМИ и общественности к своему проекту, где я рассказываю о этих замечательных людях. У меня есть рубрика, о которой я не рассказал, «Супергерои». Это история уникальных, замечательных людей с инвалидностью, которые уже нашли себя в жизни, добились успеха, реализовались, но не останавливаются на достигнутом, ставят перед собой все новые цели и задачи и идут к ним. Вот я рассказываю о них, чтобы больше людей видели эти сильные истории, мотивирующие, жизнеутверждающие, которые помогут не только ребятам с инвалидностью поверить в себя выйти и начать что-то делать, и выходить из дома, вообще показываться людям, потому что это будет помогать менять вот это ментальное отношение. Да и другим людям, которые абсолютно здоровы, но ничего не хотят в жизни. Они приходят домой с работы, у них все плохо, денег мало, сел, открыл бутылочку пива, включил сериальчик и смотришь. Жена не такая красивая, машина не такая быстрая, дом не такой хороший.
Такие есть. Просто инвалиды тоже такие есть. И даже...
Есть, и задача мотивировать, бодрить, и то есть там много целей. И, конечно, вот этими большими историями, которые интересны, безусловно, СМИ, я хочу привлекать внимание к каналу, потому что хочу сделать вот такой социально ориентированный большой канал, который сможет поднимать очень важные социально значимые темы, вопросы, рассказывать о реальных проблемах. Да, даже если мы где-то в позитивном ключе это делаем, но мы поднимаем проблемы. Вот у меня есть сюжет про розовую справку. У нас это основной документ. Но по законодательству документы нельзя ламинировать. И то есть моя справка уже, извиняюсь за мой французский, похожа на сортирную бумагу. Вот. И там в конце сюжета я говорю, ну, конечно, можно еще и один раз использовать ее не совсем по назначению, но это единоразовая акция. Но действительно, потому что она нехорошего качества. Я вот уже какой год, наверное, бьюсь с этой историей. Надеюсь, я ее как-то пробью. Почему нельзя этот документ сделать в пластике?
Подождите, вообще... сделайте в пластике, у вас появятся другие проблемы. У нас как раз был медийный скандал, что там стерся штрих-код. То есть никогда хорошо не будет.
Слушай, да они, нет, ну ты просто не щупала нашу бумажку.
Я видела вашу
она бумажку, нестандартная, она даже в паспорт не влазит.
Да, я говорила неудобная,
о том, что она не влазит в паспорт, то есть у нее загибаются края, она приходит в негодность, то есть даже переплета нет под нее нормально, понятное дело.
У меня сейчас будет два вопроса на один из них, и знаешь, я вообще не люблю такие вопросы задавать, но тут очень хочется, я вообще не Юрий Дудь, чтобы такое спрашивать, но скажи, пожалуйста, приносит ли тебе канал заработок?
Канал, да, он начал монетизироваться, я... начал зарабатывать первые свои баснословные центы, на которых скоро, конечно же, куплю яхту. Вот, 10 баксов, по-моему, заработал. Вот. Я больше вкладываю пока что в канал. Есть какие-то рекламные истории, но он меня не обеспечивает. Я зарабатываю на жизнь совершенно другими вещами, это инвестициями. Не кручу никакие розетки, выключатели. То есть инвестиции помогают мне обеспечивать себя, помогать своим детям.
То есть ты хочешь сказать, что ваша команда, вы все такие немножечко альтруисты, вы все такие, мы за идею.
В смысле, я им плачу деньги, что значит альтруисты?
Наверное,
я альтруист в этой истории, потому что я работаю пока что на перспективу.
То есть команда работает за деньги, все нормально, здесь нет никакой вот этой странной истории, когда, ой, мы за идею. Я вот просто очень часто слышу, мы за идею.
За идею работают 2 недели, кушать. А потом кушать пора становится. И моя задача – платить моим ребятам как можно больше. Для этого я подаюсь в гранты, выигрываю эти гранты и вообще все делаю необходимое для этого. Немножко я тут альтруист, конечно, но я работаю на перспективу, я вижу, для чего я это делаю.
Ну, как сказать, я могла бы с тобой поспорить, потому что ты делаешь образ себе, который тебе будет помогать в чем-либо, то есть тебя уже знают.
Можно как я тут немножко вот попытаюсь снизить накал подвох вопросов, потому что, ну, смотрите, важно понимать конечную цель, то есть ради чего это все делается. Многие блогеры, которые создали себе огромную аудиторию, нашли свою аудиторию, они так или иначе начинают заниматься, например, благотворительностью. Многие богатые люди, ну то есть практически все богатые люди так или иначе начинают заниматься благотворительностью, они становятся меценатами и так далее, и так далее. Поэтому, например, может быть, я тут немножко стану адвокатом Ивана в том плане, что если ты создаешь какие-то громкие инфоповоды в качестве первого вагончика, который едет к твоей цели, то нету ничего в этом плохого, если за этим вагончиком потом идет какая-то хорошая, ну вот в данном случае, насколько я услышала Ивана, насколько я поняла, это привлечь внимание к социальной проблеме инвалидности, то есть дать людям надежду, дать людям мотивацию и так далее, и так далее. Поэтому как бы вот есть этот вагончик хайпа, который едет, может быть, и гремит достаточно громко и вызывает какую-то неприязнь, как какая-то жестянка. А есть вот этот еще второй вагончик, про который не надо забывать. И возможно, что этот второй вагончик без первого совершенно никуда бы не доехал. Потому что общество, оно у нас так устроено. Оно
Ален, спасибо да, большое.
Кто громче кричит?
Ты абсолютно правильно говоришь, и хайп он нужен, иначе тебя услышат только вот в соседней комнате. И моя аудитория растет, и уже во всех социальных сетях нас порядка 30 тысяч подписчиков. Мы идем уверенными шагами все дальше и дальше, чтобы прийти к конечной цели, я повторяю ее, чтобы изменить ментальное отношение общества к людям с инвалидностью, чтобы появилась доступная среда, так, ждем, чтобы появилась доступная среда, чтобы люди могли быть конкурентоспособны, верили в себя, да просто чтобы наша жизнь в целом стала лучше.
Что стоит подметить, да, видео, правда, легкие к восприятию, то есть мне их смотреть приятно. Вот как бы мне редко есть что-то такое, что вот делаются там незрячими, я имею в виду именно на тему слепоты, вот именно когда незрячие рассказывают о незрячих, чтобы мне было смотреть прикольно. Ну, то есть и вот это мне прям было классно, там очень, мне очень нравится, там много смешных моментов. Я люблю такое, и я понимаю, что в сознании обычного человека это очень хорошо усваивается. Сейчас будет вопрос к Лене, и, наверное, больше как к обычному человеку, чем к профессионалу. Мы когда только познакомились, ты вот сказала такую вещь, что есть предложение для медитации, они вот сделали обновление и написали, что они доступны для незрячих людей. Что круто, что они сделали доступность, и я надеюсь, что все ее будут когда-нибудь делать везде. Да, очень хочется сразу передать кому-то привет, но я держусь. Вот, например, разработчикам там всяких мессенджеров прекрасных. И у меня вот такой вопрос. А приятно ли вообще тебе, как обычному пользователю какого-то приложения, или когда ты идешь в музей и видишь, что вот здесь там, не знаю, желтые дорожки, линии, это как-то влияет вот на тебя? Ну, ты думаешь, что, о, классно, они социально ответственные.
Лично мне от этого очень приятно. Я всегда обращаю на такие вещи внимание. И, например, у меня есть подруга, которая... Она геймер отъявленный. И она очень много играет в компьютерные игры. Вот как раз она со мной поделилась информацией о том, что там один из разработчиков видеоигры, они специально сделали более другую версию игры, которая доступна для незрячих людей и для слабовидящих. И мне всегда от этого просто очень радостно делается, что есть люди, которые специальным образом сделали дополнительное вот это ментальное усилие и попробовали надеть чужие туфли и пройтись в них. И, например, когда я говорила про вот это приложение для медитации, понятно, что это не был какой-то мощный пиар за счет, что вот мы сейчас стали доступными для слепых и слабовидящих. Это просто на сайте появилась там галочка, условно говоря, на которую я кликнула и увидела эту информацию. И если бы у меня, например, на тот момент были люди знакомые, незрячие, которые бы пользовались приложением для медитации, я бы обязательно им про это рассказала, потому что так как бы информация распространяется. Это как TED Talks, да, знаете, которые ideas worth spreading. И здесь то же самое, то есть идеи, которыми стоит поделиться. И, например, когда я вижу, что специально там расширили, например, двери для колясочников, или действительно сделали нормальный пандус, не 30 градусов уклона, а действительно такой пандус, по которому реально может человек заехать. Просто я живу, ну, в обычной панельке, напротив которой есть стоматология, в которой пандус выглядит вот именно таким образом. То есть, ну, там
они реально страшные.
Брус.
И... Я их называю пандус в рай.
Пандус враг.
Это если знаешь, что ты хорошим человеком был, это не точно.
Ну да, там разберутся.
Да-да-да.
Тогда вот финализируя ответ на вопрос, я всегда отмечаю такие вещи, и мне очень нравится, что они есть, они меня не раздражают, я бы хотела, чтобы таких вариантов было больше и больше и еще больше.
Слушай, на самом деле, давай я добавлю, потому что я могу включить немножко прагматика. Да ладно, да. О чем вы говорите? Мораль, хорошо. Да это больше целевая аудитория. Людей больше могут юзать их продукты, приложения, там, да, не знаю, Яндекс.Такси, я им пользуюсь, потому что оно самое доступное, не потому что оно там по цене конкурентоспособное, потому что некоторым я просто не могу пользоваться, и все. То есть мне нужно уехать, я, значит, их вызываю, я с ними взаимодействую и делаю это приложение еще более доступно. Инвестиции – это приложение позволяет мне зарабатывать себе деньги. Я целевая аудитория этого банка, который разработал эту платформу. Я ему плачу деньги. И чем больше вот таких вот адаптивных продуктов, тем больше их… Это на самом деле борьба за клиентов. Какая разница, да,
это клиентоориентированность. И, в принципе, это то, что всегда меня убивает и в местном бизнесе, и иногда за границей, что компании не клиентоориентированные, даже сервисные компании. И поэтому здесь даже не идет речи о том, что какая-то недоступность среды именно для инвалидов. То есть ты, в принципе, получаешь плохой сервис как человек в первую очередь. И это двухсторонняя дорога, опять же, я ничего не вижу плохого, если там любая компания делает что-то, свой продукт более доступным для людей с ограниченными возможностями, и как бы всем от этого хорошо, как бы и компания от этого хорошо, и клиентам от этого хорошо.
Да, я до сих пор, кстати, не перестаю удивляться, когда у нас компания клиента ориентирована и к какому-то хорошему отношению. Я вот как бы думаю, когда перестанут-то? Ну, я каждый раз у меня, когда что-то вот хорошо и комфортно, я такая, мама, знаешь, что было сегодня? Сегодня такое событие было. И да, я вот правда в Латвии иногда вынуждена выбирать не между качеством услуги порой, к сожалению, а между доступностью. И это прям боль у нас в компании. Самое интересное, что у нас случилось то, чего я вообще никак не ожидала. Был сюжет, и мне звонила компания, которую мы в этом сюжете сказали потом, и я думала, что они звонят сказать: «Настя, давайте посотрудничаем как бы после этого сюжета и, ну, сделаем что-то в пользу дела», или, ну, какой-то вот такой вариант они мне сейчас предложат. Они мне звонят и говорят как бы: «Здравствуйте, знаете, мы вам хотим объяснить, почему мы для вас недоступны, и почему мы ничего с этим не будем делать». Я такая: «До свидания». Просто я не готова об этом говорить. Мне кажется, да, медиа-образ, он очень важен, как мы выяснили сегодня. Мы уже вышли за рамки еще раз, за которые я вам обещала не выходить торжественно вчера в разговорах личных. Но спасибо вам за этот интересный эфир. Я очень надеюсь, что он будет полезен. Со мной сегодня была Елена Сутра. Лена, спасибо.
Спасибо вам за беседу интересную.
Да, и Иван Ерхов, спасибо, и желаю процветания канала. Я вот буду смотреть, следить.
А я подпишусь.
Да, друзья, подписывайтесь на этот канал.
А ссылки будут в комментариях на все. В закрепленном комментарии я все опубликую, обещаю.
Да, можно я скажу пару слов? Очень приятно, прекрасная дама, с вами было сегодня беседовать, дискутировать, где-то даже спорить. И это говорит о том, что мы не стоим на месте, мы по чуть-чуть, шаг за шагом, движемся вперед и действительно меняем нашу окружающую среду, отношения. Если мы об этом говорим, не молчим, снимаем сюжеты, поднимаем эти вопросы, нас смотрят, люди комментируют, есть обратный отклик, значит, это важно. Значит, мы заняты не пустым делом, и вот этот час небольшим мы провели не зря. Спасибо большое, что спасибо. Пригласила меня в студию поучаствовать. Лена, Настя, очень рад знакомству. И как типичный блогер, конечно, я заканчиваю фразу: подписывайтесь на мой YouTube-канал «Жизнь в темноте», ставьте лайки.
И на наш тоже, на Tiflainfo, если вы не подписались, то быстренько подписываемся, колокольчики ставим.
Обязательно.
Помним,
и
что у нас есть
не
донаты, кстати. Вот, все, всем пока. Мы прощаемся. Пока.
Пока-пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Tiflainfo.